besser.
Это радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Всем привет.
Сегодня в программе «За что стыдно Регине Тодоренко?» Что не так с голосом Елизаветы Боярской? Какой сюрприз нам приготовил Валерий Тодоровский? Чем вам заняться в воскресенье, если вы до сих пор не посмотрели сериал «Молодой папа»? Это и многое другое в ближайшие минуты. И наша первая рубрика.
«Скандал недели».
Страшная беда разразилась где-то в области телеканала «Пятница». Событие, которое имело отношение к хорошему, но, скажем честно, не самому большому каналу, вдруг взволновало широкие круги общественности в соцсетях и не только. Что же за проблема такая с Региной, нашей Региночкой Тодоренко, случилось-то? Вот, значит, ее... В общем, в силу этой ситуации она была вынуждена извиняться перед руководством, клясться в любви к каналу, и не только даже к «Пятнице», а еще перед каналом к «Интро» она извинилась, где тоже программа «Орел и Решка» на Украине выходит. Что же такого случилось? Регина Тодоренко сделала неосторожный пост. По-моему, где она его сделала? По-моему, где-то в своих соцсетях.
В Инстаграме, да? Она очень активно ведет его. Наверное.
Да, вот смелая женщина Регина Тодоренко сделала такое сообщение, написала вскользь о том, что... В этой программе, как известно, двое ведущих. Один тратит мало денег, а другой тратит много денег. По-моему, $100. И второй имеет неограниченную золотую карту.
Ну, да.
И она сказала, что тот, кто имеет неограниченную золотую карту, на самом деле очень ограничен финансово, потому что, мол, показывает нам, вот, что дорого-богато. Они там живут по несколько тысяч долларов за ночь. Платят в отелях, в дорогих ресторанах кушают. А на самом деле все это магия телевидения, так сказала. Ну, сказал не так, но примерно это имел в виду. Мол, для вас-то мы вам показываем. А на самом деле, мол, после того, как гаснут камеры, обладатель золотой карты бежит в тот же самый-самый дешевый отель со своим напарником, там ночует, значит, во всем себе отказывая.
Вообще непонятно, зачем тогда, в чем тогда смысл. То есть, да, допустим, нам показывают, как здорово ездить в какие-то страны, и что нужно туда ехать, тогда цель, получается, кем она может быть ангажирована в случае вот такого вранья. Как бы, допустим, если бы они, наоборот, тратили кучу денег, то есть, наоборот, она бы жила, ну, то есть, в шикарных отелях, они говорили бы, что это все на $100 можно. Но об этом же речи не идет, насколько я понимаю. То есть просто, получается, нас обманывают для чего? Для того, чтобы...
Чтобы дешево рассказать о дорогом отдыхе.
Да, чтобы дешево рассказать о дорогом отдыхе. И, получается, ввести в заблуждение, ну, мне кажется, так долго вот не может продолжаться, потому что если кто-то всерьез в прикладном значении эту программу использует, то есть там как руководство к действию, там инструкция по применению такая была на ТНТ-передаче, вот, то мне кажется, в любом случае они столкнутся с тем, что зайдут хотя бы посмотрят, сколько стоит перелет, там, я не знаю, куда-нибудь на сказочное Бали или еще куда-нибудь, или сказочное Бали, вот, и поймет, что это явно не за $100 отдых, и, в общем-то, разочаруется и выключит. Непонятно, вот, честно говоря, вот эта коллизия, интрига. Почему так происходит? То есть в случае с «Летучей», там вот я смотрел, конечно, в некоторых случаях видно, что это просто конкретный перегиб, когда она приходит там, начинает в белых, белоснежных перчатках вытирать пол в туалете или там под бачком, или еще где-то обнаруживает.
Я
там,
все время думаю, а что же у меня в туалете,
да,
если я сделаю то же
самое? Внезапно обнаруживает там грязь, то есть это такой шок для всех. Или она едет в Новосибирск в хостел, который находится в доме, в полу, ну, там, не в полуразрушенном, конечно, в старой панели девятиэтажной, там находится, значит, хостел, и она туда идет и обнаруживает там тоже какие-то якобы нарушения российского законодательства. Ну, понятно, что это перегиб, и это смешно, потому что странно ожидать, что хостел где-то там очень далеко в России, ну, обычный хостел, да хоть даже в Москве хостелы, это, ну, что называется, бюджетная гостиница, Вот. Там хоть понятно, для чего это делается, для того, чтобы посмотреть на шум. А здесь для чего вот так вот обманывают нас? Или
ну, видимо, все-таки снимать передачу про дорогую люксовую жизнь очень дорого, и канал «Пятница» хотел бы сэкономить. Ну, то есть мы берем за, так сказать, факт, что, наверное, она все-таки не придумала это, да? Мы, у нас нет, конечно, подтверждений.
Вряд ли.
Хотя она, конечно, была вынуждена извиниться, сказать, что она, конечно, не знала деталей, то есть, по сути, дезавуировать собственное заявление, потому что она над ней, на самом деле, уж такое, значит, увольнение, так сказать, ей грозит за это.
Ну, не знаю, а может быть, это очередная акция картозии просто, Николая?
Кстати, да, запросто гениальнейший продюсер,
знаем,
шаги которого предугадать нельзя. Один из немногих продюсеров, вот, в отношении которого можно такое сказать. А, там ведь еще и вскрылось за тем, что претензии блогера-путешественника. Вот проблема в том, что вообще-то, конечно, это передача для бедных туристов, которые не могут поехать в эти, значит, загадочные страны ни за $100, ни с золотой картой. И это просто посмотреть, вот как раньше смотрели «Клуб путешественников», а сейчас вот, конечно, они вдохнули новую жизнь, такой старый избитый жанр телепутешествий. Вот. Но проблема в том, что их можно проверить, потому что есть люди, у которых есть деньги, которые путешествуют. И вот сейчас после этого скандала с Тодоренко там какие-то новые пласты вскрыли, что вот они... Мол, как-то поехали в Индонезию, в Джакарту и наврали, там какие-то детали мелкие, что значит, они долго не могли уехать из аэропорта, хотя на самом деле там хорошо можно ехать. И прочие такие нюансы, которые, ну, то есть, говорят о том, что эту программу совершенно нельзя рассматривать в прикладном значении. Типа, так, я поеду сейчас в Джакарту, посмотрю-ка я эту программу «Орел и Решка». С другой стороны, вот как ты думаешь, ужас ли это? Мне кажется, почему-то что нет, потому что это развлечение. Если я поеду в Джакарту, я, наверное, куплю путеводитель, или даже не куплю уже, их не покупают, а скачаю... в телефон поставлю, все узнаю. А у кого золотые карты, ну уж тем более, да, мне кажется, последнее, что они делают, значит, смотрят, куда там ездила Регина Тодоренко. Эту программу самодостаточно, просто по приколу посмотреть. Вот, а ты как считаешь... Вообще, стоит ли их обвинять в том, что да у вас столько неточностей, у вас там, ну, то есть там вранье и постановка. С одной стороны, конечно, это нечестно,
ну,
мы же им верим.
Ну да, но не совсем честно, но, говорю, опять же, нужно понимать. Я вот тоже соглашусь с тем, что нельзя эту программу воспринимать как инструкцию по ремню. Это, прежде всего, шоу. Это попытка на понятном языке, на доступном зрителю, так сказать, уровне конкретное погружение в атмосферу и в культуру этой страны. То есть они приезжают там, я не знаю, в Камбоджу, а там люди живут, например, в лодках. Для нас это само по себе уже дикость, и мы не понимаем, как такое возможно. Мы смотрим, семья живет в лодке, у них кроме этой лодки нет ничего. Есть вода, в которой они моют руки, ноги, в которой они стирают, в которой они купаются, и оттуда же они потом и рыбу вылавливают, в которой неизвестно, что находится, какие глисты. Вот. Вот так вот люди эти живут. С одной стороны, мы можем на это все посмотреть и задуматься о своей жизни, так ли плохо нам в России, например, которую многие очень любят упрекать, потому что у нас, значит, запредельный уровень бедности и все прочее. А с другой стороны, есть возможность погрузиться в такую атмосферу и подумать, а поедем ли мы в Камбоджу в следующий раз, несмотря на то, что нам предлагают красивые фотографии в интернете, и там такие завораживающие виды. Вот. Мне кажется, только в этом смысле можно смотреть эту передачу, поэтому, конечно, глупо искать, там, вылавливать каких-то блох, там, здесь вот она не туда пошла, а я вот там был, там все по-другому. Но каждый съездит и по-разному все это увидит. Мы просто видим с помощью Регины Тодоренко, потому что она живо, энергично и максимально, естественно, ведет себя в кадре.
Наш коллега, сотрудник отдела телевидения «Комсомольской правды» Михаил Рябиков давно следит за этой программой, он делал интервью с Региной, часто пишет о проекте канала «Пятница». У него есть некое свое мнение о том, что же будет теперь дальше. Вот что он нам сообщил по телефону.
Буквально пару часов назад мне удалось поговорить с коллегами с телеканала «Пятница», с продюсерами. Действительно, мне подтвердили, что Регину Тодоренко могут уволить с поста ведущей «Орла и Решки». Более того, ее готовы оштрафовать на 2 или 3 даже миллиона рублей. Если это произойдет, повторюсь, если, то только после окончания съемок нынешнего сезона, который транслируется и который до сих пор снимается.
А мы услышимся через несколько минут. С вами программа «Глядя в телевизор».
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Это все еще программа «Глядя в телевизор» на волнах радио «Комсомольская правда». А в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша следующая рубрика
«События недели».
Ну, конечно же, нет вариантов. Угу. Сериалов хороших много. Был блестящий сериал на Первом канале, который не уступил по рейтингам Анне Карениной.
Он что назывался... парадоксально было.
Да.
Что и требовалось доказать.
Что и требовалось доказать,
хотя
и название
мы,
говорящее.
Хотя мы его анонсировали в прошлой программе.
И думаю, это помогло, конечно,
да, рейтингам. И, естественно, это не могло не сказаться, во-первых. А во-вторых, конечно, мы акцентировали внимание на том, что там Тимофей Трибунцев.
Да, смотрит. А, конечно же, говорят, вот особенно про сериал «Анна Каренина». Мне это, с одной стороны, и удивляет, и изумляет, и радует, потому что по поводу этого сериала есть сказать каждому. Может быть, это какая-то, может быть, даже глупость, еще сериал не вышел, там уже его поругали, да, но факт, что люди хотя бы помнят, что так, кто такая Анна Каренина, и что такое Анна Каренина, если писать кавычка, то есть роман. И волна такая. Вот слушай, как ты думаешь, вот у меня ощущение, да, я там читал отлики, на сайте «Комсомольской правды», на каких-то сайтах, значит, киноманов. Угу. Я, конечно, не читал прям с калькулятора, но у меня ощущение, что все-таки вот та половина, которая негативная в адрес этого сериала, она все-таки больше той половины, которая позитивно оценивает. Это о чем говорит, на твой взгляд? О том, что сериал получился полной фигней, что, значит, поэтому люди недовольны, либо все-таки говорит о неком успехе, о том, что, ну, есть что ругать.
Я думаю, любой, да, шум, или там, как говорят у рэперов, хайп, который поднимается вокруг какого-то проекта, уже говорит об успехе, хотя бы потому, что я вот не могу так вспомнить сериала какого-то в последнее время. Конечно, была «Ликвидация», которую все дико любят. Ну, какого-то сериала, вокруг которого однозначно все выстроились в кружок и аплодировали. Наверное, таких не было сериалов, хотя много прекрасных сериалов выходило в последнее время. Вот. И «Метод», как бы он там хорошо ночью не прошел с гениальным Константином Хабенским в главной роли, он, конечно же, тоже мимо этого как-то пролетел, потому что многим он не понравился. В данном случае, конечно, это хорошо, потому что, ну, смех смехом, а какая-то часть действительно перечитает Анну Каренину. Может быть, в пересказе, как это мы сделали, значит, вчера.
15 минут, сказать, требуется.
Да, краткое содержание. Может, еще как-то. Но, тем не менее, просветительскую миссию отменять я бы не стал. Вот. А в большей степени, мне кажется, заслугой, ну, смелость, с которой Шахназаров к этому подошел. То есть, конечно, там это было предложение канала, вот, и отказываться было вроде как глупо, но, тем не менее, это именитый режиссер, который возглавляет огромный киноконцерн, и, в общем-то, одной сдачей Мосфильма в аренду, он может себя обеспечить, площадей Мосфильма в аренду, которым руководит, может обеспечить себе будущее, и снимая проекты, которые ему нравятся. В данном случае это был сериал, задачу перед ним такую поставили, которую он не снимал до этого ни разу же сериала, и он взял туда еще и мужа с женой.
Да, вот такие интересные отклики, может быть, несколько я зачту. Боярская – это девочка с рабочей окраины, а не импульсивная аристократка в исполнении Самойлова. Напомню, экранизация Александра Зархи была в 1967 году, где Анну Каренину сыграла Татьяна Самойлова. Неужели режиссер не понимал, что выбор Елизаветы Боярской на роль Анны Карениной – огромная ошибка? Русскому зрителю трудно принять такую высокую и худую, резкую Анну Каренину. Боярская агрессивна до вульгарности, внешне и внутренне. У созданного ей образа одни половые амбиции. Главный герой – холодный, мелковатый, изурядной личности. И такой гвоздь, такой вишенка на торте этого негатива, угу. Халтурка на коленке. В общем, мне на самом деле дико жаль Лизу Боярскую, потому что она может добраться до интернета. Я очень надеюсь, что у нее так много спектаклей в Москве и Петербурге, что просто некогда открывать сайты и смотреть, что про нее пишут. Она говорила вот в эфире «Радио Комсомольская правда», что она интересуется тем, что они говорят. Надеюсь, вот недельку-то подождет. Вот. Ну, справедливости ради, конечно, нужно сказать, что были хорошие отклики, да? Но, значит, пишут, что снято великолепно, что великолепный актерский состав, но почему-то негативные отклики как-то эмоционально раскачивают, конечно, сильнее. Ну, читатели наши «Комсомольской правды» и зрители Первого канала России, это понятно, но высказались и деятели общественности, которые подлили масло в огонь этого хайпа. Да, мы так и научим, так сказать, людей понимать, что такое слово хайп. Вот. Станислав Садальский, выдающийся актер, сам Садальский, сделал пост, который стал, наверное, поводом для там, 50 заметок на разных новостных сайтах и взорвав Яндекс. Вот у нас такой маленький фрагмент, так сказать, пост был подлиннее. Грусть, тоска и обреченность. Актеры совершенно не способны погрузиться в эпоху, сыграть характеры. Оба ходячие схемы. Ну, видимо, имеется в виду Максим Матвеев и Лиза Боярская. Что удивило, еще и не способны изобразить любовь. Химии абсолютно не наблюдается. Очередной провал Шахназарова. Я тут, кстати, споткнулся, думаю, очередной. Это значит, у него... Значит, «Мы джаза» провал был, «Курьер» был провалом. Что там?
«Цареубийца».
Да, и вот он так напроваливал так, что люди, значит, смотрят и смотрят.
Что возглавил Мосфильм в итоге.
Да, в итоге и доверили Мосфильм. И это все было... Он был не один, Станислав Садальский. Тут же присоединился, конечно же...
Само собой, Юра.
Да, Лаза. Проснулся Юрий, позавтракал и написал. «Вполне может быть, кто-нибудь перебросит действие в будущее, где праправнуки Анны Карениной будут гоняться за потомками машиниста того самого паровоза и пытаться отомстить за смерть основательницы рода. А куда деваться? Куда им сердечным по-другому осваивать бюджет?»
Ужас какой.
В общем, я не знаю, как теперь вот... Мне кажется, пока отбивается режиссер, вот он ходит по программам, да, значит, дает интервью, где, значит, один за все это, значит, стоит. И вот непонятно. Я, честно говоря, посмотрел 4 серии уже из 6 прошедших, ой, из 8 прошедших, 8 серий, напомню, в этом сериале, который только что закончился на канале «Россия». Может быть, даже досмотрю конец. Я вообще ждал, ну, какой-то жуть. Я ждал вот деревянности нашей, такой классической сериальной, такой вот фанерности вот этих всех. Ну, тупых диалогов было ждать трудно, потому что текст все-таки там 99% оттуда, из книги.
Хотя сценарий писал Шахназаров.
Писал Шахназаров, там кто-то у него был еще в соавторах, да. Мне очень понравилась музыка. Я даже запомнил фамилию композитора, сейчас уже забыл. Он, оказывается,
Потеенко.
Писал да, для всех вообще, для многих кинофильмов. Такой наш, ну, не хочется говорить, наш Морриконе, потому что, мне кажется, вот Потеенко лучше даже вот в данном случае. Стало это ли событием все-таки? Или просто люди, ну, так, поругать по привычке, потому что Анну Каренину все помнят, в школе читали 20 лет назад, и чего бы тут не высказаться, что вот у нас тут и актриса не та, и актер не тот, и любви нету между ними.
Я думаю, что, во-первых, я бы выделил очень важный аспект, который нельзя пропустить, как мне кажется, это гражданская позиция Шахназарова. То есть, поскольку он очень стал активно ходить в последнее время к Владимиру Соловьеву, его, как это принято у нас, уже определили в лагерь патриотов, что значит очень плохо. И что бы он ни снял, будет еще хуже. Вот, это есть первая часть. Вот.
Ну, вот Садальский, наверное, точно за это как
ну,
бы.
Ну, то есть так или иначе, когда смотрит, или Михалкова, которого тоже Садальский почему-то ненавидит. Блестящий режиссер, русский, один из лучших русских режиссеров, Никита Михалков. Кем бы он там ни был, барином, там, я не знаю, другом Путина, кем бы он ни был, прежде всего он остается блестящим режиссером и выдающимся актером, вот, в отличие от Садальского, например. Но на пена постоянно изрыгается, вот, в отношении Никиты Сергеевича, по поводу вот его каких-то высказываний, там, Крым, не Крым, Путин, не Путин, все это уже смешивается с творчеством, что очень печально. Вот. И второе, мне кажется, что вот люди, которые пишут «Халтурка», да, вот они как бы немного не в теме. Скорее всего, они не читали журнал телепрограммы «Комсомольскую правду», то, что мы писали об этом проекте. А этот проект, я вот могу сказать, как человек, который... Наверное, самым, может быть, зашкаливающим уровнем скепсиса в нашем отделе относится к этому всему. Я могу сказать, что он был подготовлен гораздо тщательнее и придирчивее, чем многие другие проекты. То есть доходило до того, я молчу там про проработку диалогов и так далее, там я был на съемках, они каждую сцену прогоняли по 8 планов, хотя у нас давно такого в сериалах не происходит. Шахназаров, не умея снимать сериал, он снимал такое кино, настоящее кино. Киносериал, как говорят некоторые. Так вот, там тонкости. Наверное, это может быть, я не знаю, не разглядели этого, как в «Молодом папе», потому что там снимают, конечно, на другом уровне у нас, ну, чем у нас. Вот. Но сделано все действительно с глубочайшим символизмом и с глубочайшим старанием.
Мы продолжим обсуждать сериал «Анна Каренина» через несколько минут.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор,
радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Глядя в телевизор,
это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев, и мы продолжаем обсуждать наше телевидение.
Продолжать, да. И так вот, вот на этом балу вдруг появляется Анна, которая выделяется среди всех, не только там, я не знаю, широкими плечами и басовитым голосом, вот, но она прежде всего выделяется, вот, скажем так, не вычурным костюмом, вот. Дальше военная тема тоже была проработана детально, манера ношения оружия, с какой стороны, какой мундир, материалы там по русско-японской войне, все это, в общем-то, по крупицам собирали и с дотошностью Карена Георгиевича Шахназарова внедряли. Вот. Что касается там сюжета, вот, про который говорит Лоза, например, да, то наверняка он видел фильм «Анна Каренина» 1935 года. Я уверен, что он его видел и, возможно, пересматривал, где Грета Гарбо играет главную роль. Так там вообще у этого фильма было две версии, немая и звуковая. В немой версии сюжет изменен настолько, что там и поезда нет, она просто там на кибитке битки проезжают мимо станции, вот, а в итоге даже не погибает в конце Каренина, а воссоединяется с Вронским, например, это к вопросу об изменении сюжета, вот, каждый, конечно, старался из тех, кто экранизировал Каренину, а таких были десятки режиссеров, каждый, конечно, старался добавить что-то свое, либо акценты как-то расставить, как это сделал Соловьев, например, в фильме, которым снял в главной роли свою бывшую жену Татьяну Друбич. У него, наоборот, все акценты смещены не так, как в книжке. У него, например, там Каренин умный и хороший, почти центральный персонаж. Вронский, наоборот, беспомощный. Вот. А Анна там, как этот поезд, разрушает судьбы всех, кто вокруг. Американская картина с Софи Марсо 97-го года, которую снимали в России, там вообще дошло до того, что у Анны выкидыш случается, и она сидит на опиуме. То есть до каждого фильма можно докопаться, что это не так, как было у Толстого. Это не...
Так сказать, важно понимать, что режиссер и вообще художник имеет право на переосмысление классического произведения, конечно, да, и в этом весь смысл. Минимум. Потому что, мне кажется, если его сейчас воспроизвести буквально, оно уже утратило произведение, да, конечно. Поэтому оно тот смысл, потому что, ну, все-таки как-то с лицемерием общества, которое обличал Толстой, как стал получше, да, и, наверное, этот призыв его, так сказать, бросить это вот такое совершенно как бы тунеядское существование и пойти спасать крестьянцев, чем он занялся сам, собственно говоря, в жизни, и чем занимался его герой Левин, в этом романе. Это, наверное, звучание ушло, и тем более ушло вот этот вот, ну, то есть вот образ падшей женщины, потому что, к сожалению или к счастью, мы сейчас это оставим за рамками вот моральной нашей эпохи, но как-то уже это банально и обыденно. Это вот, значит, вот измены, да, это, увы, общее место. И поэтому, наверное, художник, то есть именно поэтому смысл в том, чтобы сделать произведение современным, не перетаскивая героев сюда, там, не одевая их в современное платье. И, по крайней мере, надо в каких-то рамках. Я понимаю, что сейчас, конечно, полная свобода, особенно на сайте «Комсомольской правды», когда пишут такие обидные вещи, что раздражает ее грубый голос, как будто он принадлежит прокуренному алкоголичке. Я вот много лет слежу за Лизой Боярской. Да, и не могу себя назвать фанатом этой актрисы, а видел ее только, к сожалению, только на телеэкране, никогда не был на спектаклях, она еще и театральная актриса, кто не знает. Но я ничего такого с ее таким голосом...
Контральто. Да, ну, голос, да, не совсем высокий, скажем так, но это, опять же, особенность, фишка, за которую любят Лизу, и которая играет в театре, собственно говоря, огромное количество женских, в общем-то, ролей, а не мужских. Ну вот, мне кажется, про падшую женщину, да, сейчас это называется женщина с низкой социальной ответственностью, как наш президент говорит, а по поводу защиты крестьян перед взорвавшимся обществом. Ну, конечно, в преддверии, может быть, выборов президента, может быть, это, конечно, для кого-то актуально, а может быть и нет.
Ну, как-то оно, мне кажется, уже само себя спасает, и да, и правительство в этом работает направлении. А вот такой отклик в защиту этого фильма, в том числе и голоса, у нас на сайте «Комсомольской правды». Некоторым не нравится грудной голос Боярской, но он точно оттеняет страсть Анны к Вронскому, и писклявым голосом эту страсть сложно передать.
Ну, вот, например,
мне, кстати, понравилось. Самое забавное, что среди наших читателей нашлись и те, кто помнит, не забавно, а самое классное и замечательное, помнит совершенно разные экранизации. Если нам память позволяет вспомнить Соловьева, значит, но все-таки фильм «Зархи» мы можем так чисто вот энциклопедически как-то процитировать, но я, например, тогда не жил еще и не помню, вот как вообще реагировала общественность вокруг. А наши читатели помнят. И вот что пишет Галина Михайловна, замечательная, на нашем сайте.
Так.
Которая, как сейчас вспомнит тот фильм, она говорит: смотрю новую версию, снято с душой. И дальше вспоминает, когда на экраны вышел фильм Зархи Самойлова в главной роли. Поверьте, было столько же негатива. Я и сама поначалу была разочарована. Почему? Да потому что все сравнивали Самойлову с Аллой Тарасовой. Я думаю, кто такая Тарасова? Полез в энциклопедии, МХАТ, а оказывается, да, это актриса МХАТа и такой легендарный культовый советский телеспектакль в двух сериях, который смотрела вся страна, 1953 года. Представляете, в 1953-м была...
Его сделали, его да. сняли, то есть она играла давно, и на момент съемки ей было 55 лет.
Его показали по телевизору, да, то есть показали по телевизору в 1953 году. Страна влюбилась в нее. Прошло там больше 10 лет, я тут считаю, 14, вышел фильм «Зархи», и народ говорит: не та, не та Анна-то. И, значит, Самойлову, как нам сейчас видится, в канонической экранизации этого романа, вот сначала не принял. И вот пишет Галина Михайловна, опять же: прошло время по достоинству, оценили и Самойлова. Так и здесь. У Шахназарова свой оригинальный подход в подаче материала и с упором на основную сюжетную линию. И Лиза Боярская убедительна в своей трактовке Анны. Да, она сильно отличается от Самойловой, ее она совершенно другая, но она живая женщина со всеми проявлениями чувств и эмоций, а потому ей веришь. Вот Галина Михайловна так хорошо написала, что мне, думаю, господи, это же прям готовая колонка, там чуть-чуть добавить, заголовок,
конечно,
два абзаца.
Прекрасно.
Очень прекрасно. А что вы думаете, это Льву Николаевичу Толстому было хорошо, а сейчас мы, значит, ругаем этот сериал, ругает его, значит, у нас в комментариях на сайте, но все-таки подразумевает, что роман великий, Лев Николаевич недвижим и монументален. Вот когда, значит, только роман вышел, его там читали взахлеб, он печатался в журнале, значит, потому что общество там просто видело, как его облечусь. Это был скандальный роман. И Николай Некрасов, который мы знаем как бородатого мужчину из учебника по литературе, он был таким достаточно язвительным человеком и издателем тоже. Он писал эпиграммы, в частности, написал Леву Николаевичу такую: «Толстой, ты доказал стерпение пением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать». Язва был Николай Некрасов. А вот, знаешь, если...
Но
вот
талант-то признал.
Да, талант признал. А если так вот, мне кажется, попытаться все-таки как-то более-менее этично разбирать это произведение, а не ругать там голос и там какие-то отсутствия, значит, любви и, так сказать, обличать пошлость, где-нибудь там его увидели... У меня вот такая вот мысль возникла. Вот как-то вот за этим всем, там, за Лизой Боярской, да, она вот как актриса, обладающая талантом, она привлекла все внимание на себя, наших таких критиков в нашем сайте и так сказать, наших зрителей, зрителей этого сериала. И как-то все-таки очень робко звучит голос, который вот пытается проанализировать главное. Ведь в чем фишка? Мы уже много раз писали, да, что называется, рука устала об этом писать. Значит, этой постановки, этой даже не экранизации, этого взгляда режиссерского. В том, что из этого произведения, в котором было там несколько как бы линий и идей, да, вот о которых мы сегодня тоже говорили, осталась одна, как мне кажется, любовь. И С одной стороны, это логично. Зачем вот нам сейчас про крестьянство? Это как-то не актуально уже совсем никак. Ну, какой Левин сейчас? Но, с другой стороны, мне кажется, ну, это же стало совершенно другое произведение. И мне бы было интересно, если бы попытались сценаристы, режиссеры решить, наверное, неразрешимую задачу, а какой-то осуществить все-таки парафраз всех линий, значит, этого романа, экстраполировать их на сегодняшнюю действительность. Не знаю, может быть, вместо крестьянства, вместо этой проблемы главного общества, которое тогда вот видел с Толстому, что, значит, все отвернулись от реальных проблем России. А сейчас же тоже, да, вот есть такое, что вот у нас есть либеральное сообщество, которое, значит, считает, что ну что народ? Да у нас он, значит, быдло там, его никуда не сдвинешь, он не хочет идти там, значит, за светлым... с какими-то светлыми идеями, ничего не хочет, боится и так далее.
А вот... раба выдавливают пока.
Да, может быть, было бы, наверное... Может быть, жестоко было по отношению к Льву Николаевичу Толстому, но мне кажется, было бы интересно, может быть, это дело будущего. А ты как в целом оцениваешь это? Ты говорил, что очень качественно велась работа над этим проектом, а в итоге-то что получилось, вот как с точки зрения художественной, лично для тебя?
Ну, я не знаю, для меня это опять же, вот качественно выполненная работа, но я могу сказать, что я не плакал, вот, к сожалению, может быть, или к счастью, хотя такое бывает. Вот, ну, мне нравится, например, Виктории Исаковой работа.
Да, кстати, да, такая небольшая роль, казалось
прекрасно,
бы.
Прекрасно, да, совершенно отыграла, одна из моих любимых актрис. Вот, мне, в общем-то, всегда нравился Матвеев, как бы его не распинали. Вот, ну, все отработали честно, но, опять же, я не могу сказать, что я залип над этим сериалом, как ты, вот, несмотря на то, что над ним работал тоже долго, и вроде как не чужой он стал. Вот, я, честно говоря, смотрел Первый канал в это время, Тимофея Трибунцева. Может быть, ты прав в том смысле, что вот этот вечный вопрос, который ты задаешь, а зачем нам снимать про старину, зачем нам вот это, опять времена видеть. Я думаю, что тут дело в том, что, может быть, мы ждем уже подсознательно после Шерлока какого-то вот радикального такого, например, в наши дни Анны Каренина, например, да, там Сапсан и все дела, или там Ласточка на МЦК, трагедия происходит, например, да. И, ну, вот какие-то такие вещи осовременить, и тогда бы все равно был бы крик, вот, но, может быть, большинство аудитории действительно были бы заворожены.
Этой формой.
Да, этой формой, когда в современность переведено это все, и Анна Каренина с айфоном там ходит, и опять же война у нас актуальна, это для нас ситуация.
Да, вот тема войны тоже, она как-то не перенеслась на...
Вот, поэтому, мне кажется, конечно, картина своевременна в определенном смысле, вот, ну, она хорошо сделана, я не могу ее ругать, но я просто смотрел, не знаю, почему-то Тимофея Трибунцева.
Мне кажется, ее очень сильно портит реклама, как никогда, то есть по закону 9 минут рекламы, там больше, конечно, не было, даже, скорее всего, меньше, но вот это вот разбивание цельного полотна на, значит, эти паузы дурацкие, конечно, все очень сильно портило. Об этом даже неустанно говорила Лиза Боярская у нас в эфире, значит, радио, да, «Комсомольская правда», в интервью журнала «Телепрограмма», что как это смотреть? Она как-то вот риторически вопрошала. Ну, слава богу, есть технические возможности смотреть, конечно, без, значит, рекламы, слава богу. Но вот что мне вот... Я точно, чтобы там вот прям вот ох, шедевр! Вот, ну... Это прекрасно, но я не могу сказать, что это вот мой там все, так сказать, любимый сериал. А мы услышимся через несколько минут. С вами программа «Глядя в телевизор».
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Это программа «Глядя в телевизор» и наш последний кусок нашей программы. Он называется
«Что посмотреть?».
И мы бы предложили, конечно, на следующей неделе оставаться на канале «Россия». Хотя на первом будет повтор сериала «Великая» про Екатерину II, которую исполняет Юлия Снегирь. Кстати, какая жуткая история с ее напарником по обитаемому острову-то произошла, да?
Да,
Василий
увы.
Степанов выпал из окна. Ну, слава богу, жив-здоров, ну, там что-то
поломал. Жив, по крайней мере, насчет здоров там сложнее.
Да, что-то поломал, ну, не позвоночник, по крайней мере, сломал, а то бы остался в коляске.
Кстати, вот такая судьба, да, два актера одновременно, так сказать, вот. Прославились. Да. В не самом, может быть, хорошем, но все-таки нашумевшем фильме мы узнали только о Снегире, кто такой Степанов.
Да.
Снегирь показывает уже в повторе, насколько хороший получился сериал.
Ну, да,
на первом канале бесконечно.
У Юли как бы наиболее выпуклый талант, как говорится. Мы все это видели в картине «Обитаемый остров». Вот она в таких красивых, там, обтягивающих платьях была. Но и Васю любила вся страна, и вот так вот с ним
Кстати,
это случилось.
Кстати, связь Васи и героя нашего предыдущего фрагмента Максима Матвеева. Я, например, не знал, что в «Обитаемом острове» озвучивал Василия Степанова.
Да ладно,
я да, Максим Матвеев. Я прочитал в Википедии, пока не было возможности спросить, допустим, у Матвеева или у Степанова, но факт стоит фактом. Якобы все-таки вот он...
Так вот, да, это будет на Первом канале, а на канале «Россия» с понедельника по четверг идет сериал «Оптимисты». Это снова возвращение во времена оттепели. Все, конечно, помнят прекрасный сериал Валерия Тодоровского. Здесь он уже чужими руками, очень умелыми, мы расскажем, чьими отдельно, делает проект в качестве продюсера про самую, пожалуй, закрытую касту, ну, кроме «Голубого лобби» в России, самую закрытую касту в стране – это дипломатия. Как известно, выпускники МГИМО, ребята, которые, или как тогда было, МИМО, вот, значит, выпускники, которые планируют стать дипломатами, про них мы практически ничего не знаем. Мы потом вот узнаем уже на заре, так сказать, карьеры, кто такой Чуров, да, кто такой Сергей Лавров, ну, там, не одиозная, культовая фигура в нынешние времена. Или убитый дипломат, да, например, в Турции мы узнали про нее столько там прекрасных вещей. Потому что эти все люди, в общем-то, ведут борьбу на невидимом фронте. Вот, и я только знаю из действующих, ну, не из действующих, а из дипломатов по образованию, есть Иван Абрамов такой в стендап-шоу, который музыкальные номера делает, и там пародии всякие на Познер и так далее. Вот, так вот, сериал этот про начало 60-х. Казалось бы, ты почувствуй сейчас вот момент, вот про актуалочку говорили, вот тебе, пожалуйста. Отношения США и СССР стабилизировались, железный занавес чуть-чуть приспускается потихоньку, но 1 мая 60-го года, когда в небе над Свердловском сбит американский самолет-шпион, и пилота его, майора Пауэрса, берут в плен, все, конечно, сразу рушится мгновенно, как в жизни героинь сериала «Россия-1». Вот. И в центре сюжета, в общем-то, как это сейчас называют, политтехнологи. Пиарщики, спичрайтеры, сотрудники МИД, молодые, жизнерадостные, жизнепышущие, которые должны налаживать отношения между Россией и США. У них как бы такое специальное подразделение, они ездят туда, перенимают опыт, устраивают выставки, значит, с пепси-колой и со всем прочим, и таким образом приучают, так сказать, нашу страну к тому, что Запад – это не так плохо. И в один момент все рушится, им назначают нового начальника Бирюкова, угрюмого Бирюка Бирюкова, которого играет Владимир Дьяченков, ему прекрасно подходит этот образ. Вот. И молодая, значит, вот эта вот золотая молодежь, которая вся работает в МИДе, молодые герои, играют там Егор Корешков из фильма «Горько», Артем Быстров, главная роль в фильме,
Дурак,
естественно, Юрия Быкова и роль в фильме «Землетрясение» Сарика Андреасяна. Риналь Мухаметов, это Д'Артаньян новый из новой экранизации. И Северия Янушаускайте из фильма «Норвег», прекрасного, с Мироновым, там Евгением она играла. Отличная актриса литовская, которую очень часто у нас сейчас везде зовут. И вот этот вот проект снимали в Минске, так сказать, чтобы передать эпоху, суть и атмосферу эпохи того времени. Вот, мы тоже про него много писали. И играет там, опять же, «Привет, оттепели» Евгения Брик. жена Валерия Тодоровского, она играет диктора центрального телевидения, у которой роман завязывается с этим самым Бирюковым. Так вот, отдельно про режиссера я хочу сказать, что, ну, мало того, что сценаристом стал Михаил Идов, который написал, писал сценарий к «Лондонграду», «Дух лес 2» и так далее. Историческим консультантом был сотрудник МИДа, и даже на съемках сама Мария Захарова была. Вот. И режиссером, значит, выступил прекрасный, опять же, вот, авторского кино режиссер, вот, которого мы знаем по фильмам «Коктебель», «Как я провел этим летом» и «Простые вещи», который ты любишь, я знаю,
да,
«Простые вещи».
По-погребски.
Алексей Попогребский, да, это, собственно, его дебют. Вот сначала дебютировал Шахназаров сериалом, теперь Попогребский дебютирует, что дает определенный повод для надежд. Вот, потому что этот человек вдумчивый, этот человек с хорошим киновидением, свежим взглядом и прекрасным образованием. У него есть своя техника и свой метод работы. И вот одна из таких фишечек, которую он придумал, например, конечно же, там все в закрытых кабинетах проходит, да, там никаких open space'ов тогда еще не было. Но для того, чтобы передавать, так сказать, для того, чтобы мы видели со стороны, как кто на кого смотрит, как кто на кого реагирует, эти дипломаты сидят вот на этом этаже МИДа, да, не за дубовыми дверьми, а они сидят за прозрачными перегородками. И мы таким образом видим, как они взаимодействуют между собой. Вот та самая химия, которой не хватило Садальскому. Вот, например, один из таких ходов Попогребского, который вот в этих оптимистах внес свой, так сказать, оптимистичный вклад. Вот. Советуем посмотреть, мне кажется, будет интересно.
Да,
особенно...
это же... про 60-й, да. И, так сказать, фамилия Тодоровского звучит. И вот мы для такого, ну, то есть будут люди ждать, ах, Тодоровский, хоть и продюсер, но все равно он, и про 60-й, а вот мы помним «Оттепель», и будут ждать этот вот такой сказочной романтики, как в «Оттепеле».
Ну, будут ждать, будут, конечно, она в определенной смысле тоже будет, и я думаю, он не зря взял Попогребского, потому что он понимает, что именно этот режиссер может в похожей снимать стилистики. Сам Тодоровский отказывался от второй «Оттепели», хотя это был бы бешеный успех, но тем не менее, вот я очень уважаю эту позицию, сделал один раз хорошо. Хорошо. Не надо на этом дальше спекулировать и докручивать и так далее. «17 мгновений весны» прекрасно существует в одном экземпляре. Вот. И еще хочется сказать, что про 60 огромное количество сериалов уже в последнее время выходило, да, и «Форца», и «Мосгаз», и «Таинственная страсть», и «Красная королева», и все они как бы проходили на ура, не знаю, потому что народ, наверное, по ностальгии все-таки иногда скучает.
Всего там 50 лет должно было пройти, да, чтобы мы, да, наконец, захотели отрефлексировать то время, как же мы тогда жили, наши, вернее, родители.
А еще вот будет такой... Инновационный такой шаг пошел телеканал «Че». Там будет один из твоих любимых сериалов, по-моему, показывает. Расскажи.
Он один из самых свежих, да, один из самых таких вот всемирно известных из последних нашумевших. И тем удивительнее, что сериал «Молодой папа», он там совместно итальяно, там чей-то, да, еще, покажут на, ну, на милом, но небольшом канале «Че». Многие, я думаю, даже просто не знают, что он есть. Это же канал, который много раз менял название. Там он «Перец» называется. Это же он назывался «Перец».
Да, в общем,
много у него было названий. По-моему, изначально восходит вообще к каналу «Дарьял ТВ», кто помнит, кто тоже старый, как я. Вот. И «Воскресенье», через неделю после Пасхи. Как мы знаем, эта неделя, она называется такой «Светлой седмицей». И вот она так завершается, может, так красиво завершить ситуацию, эту светлую неделю, посмотрев. Ну, правда, целый день нужно потратить. Мне нужно в полпервого сесть к телевизору и в 11 только встать. Ну, видимо, с коротким перерывом побегаем к холодильнику, в рекламных паузах. Мне вообще вот этот вот метод, когда... это, кстати, этим балуются как раз такие небольшие каналы, показывают один сериал весь день, мне кажется, каким-то просто... Я понимаю, зачем? Это вот урвать рейтинг хотя бы на объеме времени. Но мне он кажется каким-то бесчеловечным, но, тем не менее, покажут хороший сериал в русской озвучке, не нужно ниоткуда его там тырить, кто не смотрел там, да? И он стоит того. Этот сериал, который до сих пор, как ты уже сказал, вот... сказать, чуть раньше, расшифровывать специалисты, потому что одно дело мы с вами смотрим, да, там, с нашим средним высшим образованием, каким-то неискусствоведческим, а там столько слоев, которые прикольно разгадывать, а если уж сам разгадывать не можешь, об этом интересно читать, что вот это вот там статуэтка то-то значит, вот этот вот стул не просто тут стоит, и это потрясающего качества, слушай, как у нас режиссер зовут, забыл имя, фамилию помню, Сарантино, а имя уже нет.
Паоло.
Паоло даже, да, вот Паоло, сам Паоло Соррентино тоже снизошел до телевидения. Такая общемировая тенденция, которая вовсю, значит, тенденция и у нас тоже. У нас режиссеры кино прославленные, хорошие, вовсю снимают. Вот мы то говорили, Карен Шахназаров снял сериал. И даже то, что снял, значит, оптимистов Попогребский, уйдя из своего такого полуартхаусного такого жанра. Значит, это здорово, что приходит качество.
Да, а еще я хочу всех позвать тоже на телеканал ЧЕ, потому что там 20 апреля в 18:00 будет сидеть наш коллега в качестве эксперта во время обсуждения этого сериала Михаил Рябиков.
Это была программа «Глядя в телевизор». С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Услышимся через неделю.
Всем пока. «Глядя в телевизор»...